мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня вместе с вами на Латвийском радио 4 на ваших любимых волнах. С вами Ольга Князева. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствуют. Оставайтесь с нами. Вас стало очень много, и вы активно комментируете наши выпуски. Пожалуйста, продолжайте это делать. И также телефон прямого эфира 28040424. По этому телефону можно задать вопросы. Пожалуйста, не звоните туда, потому что трубка мы не подымем. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Вы можете писать то, что вы будете сегодня писать, я даже не сомневаюсь. Потому что тема такая чувствительная, горячая, непростая, можем так сказать. Поэтому я, как ведущая этой передачи, призываю вас быть аккуратными. Язык ненависти мы не приемлем ни в каком виде. Тема такая. Можно ли в Латвии получать образование на русском языке? 16 марта по 16 апреля Конституционный суд в публичном формате рассмотрел соответствие САТМЭСМЭ полного перевода госязык частных школ, частных, я замечу, школ и детских садов на латышский язык обучения. И иск подал один из лиц двух своих детей, юрист Тенгиз Джибути. В течение 5 дней суд вызывали представителей самых разных вообще представителей, да, учебных заведений, частных, публичных, Министерство образования тоже было на этом суде, эксперты всех мастей в области права, педагогики, детской психологии, социологии. В общем, все, что, всех, кого можно было привлечь к этому вопросу, те пришли. И окончательного решения, сразу скажу, пока нет, оно будет 16 мая, ждем, как говорится. Но сегодня мы подискутируем по поводу этой темы. Все-таки обращение в Конституционный говорит, суд говорит о том, что возможно, подчеркну, есть нарушение в отношении основных прав, написанных в САТВЕРСМЭ. Но есть при этом и законы страны, которые надо исполнять. Это то, что касается принятых законов о переходе школ на латышский язык. И вот здесь, конечно, есть некое, как мне скажут, может быть, это противоречие, а может быть, нет. Мы сегодня выясним. Но вопросы мы хотим осветить такие. Вот готовы ли русские дети полностью погрузиться в латышскую среду детского сада, а потом школы? Готовы ли учебные заведения? Хватает ли педагогов? И не приведет ли это к падению качества образования? Ведь ребенок, который выходит с русского детского садика, возможно, что он не до конца хорошо знает латышский язык, ему трудно будет что-то понимать в начальных классах, да, именно. И достаточно ли, тоже важный вопрос, все-таки изучать язык национальных меньшинств в неких кружках по интересам, вот достаточно ли этого? Огромный круг тем. Я представлю своих гостей. Это Анита Мужница, бывший министр образования и науки. Анита, лабден.
Добрый день.
Добрый день. Владислав Волков, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Здравствуйте.
Добрый день.
И к нам еще уже подошел на крыльях, буквально прилетел. Спасибо, что вы успели. Тенгиз Джибути, докторант права РСУ. И тот человек, который как раз подал иск в суд. Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Я надеюсь, я правильно вашу фамилию произнесла, да?
Абсолютно.
Да. Если коротко, вот давайте такой блиц, да, устроим. Если коротко, должны ли дети учиться на родном языке? Коротко очень, да? Да, нет, и короткое может быть предложение.
Я по-прежнему считаю, что в государстве необходимо говорить на государственном языке, и образование нужно получать на государственном языке.
Я тут еще напомню, у нас Хелена сегодня переводчик, да, она будет переводить госпожу мужницы. Хелена, тоже приветствую вас. Да, ваше мнение, коротко.
Я вместо латвийского говорю.
Нет, мы по-русски говорим, мы просто переводим министра.
В общем-то, у нас еще такой нюанс, что мы говорим и про частные школы в том числе. Поэтому, если мы начинаем с частных школ, конечно, да. В остальных желательно.
В остальных желательно. Коротко, почему? Мы сейчас будем подробно.
Мы базируемся, естественно, на международных исследованиях, на позиции ООН, на позиции ОБСЕ, на позиции ЮНЕСКО.
Угу. Да, мы про эти позиции Совет обязательно Европы. Поговорим. И, знаете, обязательно поговорим про то, есть ли вообще какие-то исследования, может быть, Аня-то знает, которые проводились именно по качеству билингвального образования. Ведь это тоже очень важно, вот этот этап оценить, были ли какие-то исследования. Это тоже очень интересно. И, господин Волков, как ваше мнение короткое?
Вот, вы знаете, вот когда уважаемая ведущая Ольга Князева сказала, вот фактически задала вот этот первый вопрос, готовы ли русские дети и педагоги как раз учиться на русском языке? Это вопрос готовности вообще, в принципе. А вот вы понимаете, и полностью переходить на образование на латышском языке. Честно говоря, я не знаю в открытом доступе исследований, научных исследований, которые действительно говорят о готовности, о желании русских детей полностью перейти на образование на латышский язык. Это первое. Второе. У нас длительное время существовала система билингвального образования. Я действительно лично считаю, что это наиболее оптимальный вариант, как фактически вот, обучать детей из семей национальных меньшинств или этнических меньшинств, в частности, в системе образования. Достойное место и латышскому языку, и языкам национальных меньшинств. Да. Я придерживаюсь вот именно вот этого, этой позиции. И третье. То, что я говорил, в частности, на Конституционном суде, суде Сатворсме. Фактически, Министерство образования вот до того момента, как я вот фактически произносил вот свою речь на суде, размещало на своем сайте как раз исследования о пользе, о ценности именно билингвального образования. Вот это вот фактически я вижу уже определенную такую коллизию, которая существует, может быть, даже не в правом сознании, а вот в общественном сознании и также в сознании тех экспертов, которые, в общем-то, ну вот стимулируют вот эту вот этот переход или стимулировали, точнее уже этот переход на полное образование только на латышском языке.
Да, хотела спросить, Аня, это действительно было билингвальное образование? Эта реформа тоже была непростая, было много противников, было пропорции 60-40. Зачем надо было переходить полностью на этот язык? Почему? Вопрос глобальный. Нужно было ликвидировать это образование на языке национальных меньшинств. Почему нельзя было оставить билингвальное образование?
Я нотата до кайсери.
Да, как я и в то время, когда продвигалась эта норма и в кабинете министров, и все ими аргументировала, мы все же независимое государство уже на протяжении 30 лет, и в Латвии государственным языком является латышский язык. Это означает, что у Латвии, как у государства, есть обязанность в отношении общества, есть обязанность обеспечить образование для детей на государственном языке. И дополнительно, конечно, есть и в Латвии закон о международных школах, который регулирует получение образования на других языках, поскольку мы являемся страной-членом Евросоюза, это языки стран-участниц Евросоюза. И по тем или иным соображениям русского языка там нет.
А по каким тем или иным соображениям есть действительно право детей, например, есть английская школа частная, да, еще есть. Почему русский язык, который является, ну, действительно языком меньшинством, потому что 25% все-таки живут в Латвии, англичан столько нету у нас, почему бы нельзя сохранить школы на русском языке? То есть претензии именно к русскому языку?
Нет, это не претензии к какому-то конкретному языку, это целенаправленная политика государства с времен Шадурскиса, постепенный переход на больший удельный вес латышского языка при изучении, при получении образования. И почему у нас есть международные школы? Как я упоминала, мы являемся страной-участницей Евросоюза, и мы определенно не будем в каком-то российском, русском союзе. И это те редкие исключения, которые допускает латвийское государство.
Именно школы международные, да, какие-то?
Да, международные школы допускают получение образования на другом языке Евросоюза по стандартам Евросоюза. Но что следует учитывать? И в этих школах государство из государственного бюджета оплачивает исключительно изучение истории, культуры Латвии. Один учебный предмет, все остальное финансируют сами родители и сама школа из своих средств.
То, что касается, скажем, государственных школ, я могу это понять. Все-таки английские школы тоже, наверное, где-то в основном частные. А что касается частных школ, разве родители не могут выбрать действительно и обучать своего ребенка за свои деньги на том языке, на котором они считают нужным?
Ну, эмоционально
я, конечно, могу понять и аргументы родителей. Мы тоже много это обсуждали, но частные образовательные учреждения и публичные в Латвии реализуют латвийский стандарт, то есть установленный государством стандарт образования. И государство указывает, что этот стандарт необходимо изучать на государственном языке. Это касается и частных образовательных учреждений. Конечно, международные школы тоже являются частными, но есть специальный закон, который допускает реализовывать стандарт другой страны, члена Евросоюза. Они не реализуют латвийскую программу на французском, немецком или английском языке. Они реализуют английскую, немецкую или французскую программу.
Если бы такие школы, уточняющий вопрос, частные на русском языке, были бы в Латвии, вы видите какие-то риски в этом?
Я сейчас риски в этом геополитическом положении вижу в том, и это я упоминала, и продвигая эту реформу, что фактически латвийское государство, политики до сих пор отвечали, несли ответственность за раскол в обществе. Была создана ситуация, когда в Латвии есть латышские и русские школы, и, ну, фактически их уже какое-то время у нас нет, но затем в 2022 году мы внезапно очнулись и заметили, что у нас очень расколото общество. Почему? Потому что были созданы две разные среды, в которых латыши по той или иной причине не хотели, чтобы в классе, в школе учились русские. Русские или русскоязычные, у них были свои отдельные школы, своя культурная среда и взаимодействие через языковой аспект не формировалось и в обществе. Очень большой риск продолжать такой раскол, потому что среды эти очень разные, и речь не идет об объединении.
Вы говорите, наверное, о так называемой венутой школе, да, то есть когда действительно нет разделения на русские школы, на латышские. Но сейчас фактически, даже после перехода на латышский язык, мы не говорим сейчас про частные школы, это разделение сохраняется. И та самая культурная среда, которую вы упоминаете, она все равно есть. Я не знаю, это может быть тема отдельного разговора, как это устранить, как сделать действительно венуту школу. Но то, что просто переход русских школ на латышский язык, на мой взгляд, ничего не меняет. Я не знаю. Хорошо, давайте мы поговорим об этом. Да, Тенгиз, вы подали в суд. Это серьезный шаг, на самом деле, да? Я думаю, что у вас, когда подают уже в суд, наверное, слово есть такое по-русски «допекло» у вас, да? Что, какова самая главная претензия? У вас двое детей, я понимаю, вы думали об их будущем.
Ну да, детей даже побольше, но сейчас говорим про конкретных двух. И, в общем-то, исключительно про частные учебные заведения, потому что для них международное право устанавливает совершенно иной стандарт. Вот мы сейчас говорим про стандарты, да, и все международные договора, основные, к которым мы присоединились, говорят о том, что существует минимальный стандарт, который на самом деле государство может просить исполнять от частных учебных заведений, и это абсолютно законно, и на самом деле так и надо делать. И есть, допустим, средний или там максимальный стандарт, который может реализовываться в публичных учебных заведениях. Если мы возьмем любую другую страну, мы знаем буквально по пальцам одной руки, можно посчитать те примеры, где были попытки перевода частного образования на неродной язык родителей и детей. Собственно, это была Швейцария, которая отказалась после острой критики консультативного комитета. Это наши друзья в Украине, они в 2017 году попробовали реализовать в частных школах ровно такую же реформу и получили очень большую порцию критики от Венецианской комиссии Совета Европы. И
мы об этом поговорим,
отказались об этом.
Да.
И
Если давайте
на
вот
этом,
мы...
в общем-то, примеры заканчиваются.
Давайте мы вот эти конвенции, конституции... У меня есть вопрос. И как по конвенции, в которой действительно определено 13-14 статья, право учиться на своем языке, у меня есть по конституции тоже вопрос. Но вот конкретно ваш пример. Вы почему не хотите, чтобы ваши дети учились по-латышски? Вы считаете, они не справятся? Или будет тяжело?
Очень хороший вопрос. На самом деле, конечно, справиться могут почти все дети. Вопрос, во-первых, подготовки детей, подготовки учебных программ. Если мы говорим про то, что детки все-таки разные, нужно смотреть такую некую кастомизацию, то есть мы должны по деткам смотреть, кто хочет, кто не хочет, у кого какие есть желания, какие возможности, навыки, и кто более готов переходить на вот этот, ну, назовем так, больший процент на неродном языке. Но, в общем-то, мы базируемся, и для нас это самое важное в семье, во-первых, на опыте собственном, потому что мы, значит, получали образование в школах нацменьшинств. Во-вторых, это опыт старших детей тоже, потому что уже есть, есть позитивный опыт и билингвальной реформы. И, конечно, для нас краеугольный камень – это все-таки международные исследования. То есть это так называемый evidence-based method, то есть когда мы десятилетиями изучали, там вкладывались миллионы-миллионы долларов, и тот же самый ЮНЕСКО изучал этот подход.
Давайте, подождите, поэтому... про международные. Конкретно ваши дети, они испытывают трудности?
Конечно.
Вы как папа,
конечно,
наблюдаете, что они, им трудно понять предмет какой-то?
Конечно. Если мы говорим даже в сравнении, почему, собственно, вот ЮНЕСКО рекомендует билингвальный, да, и в том числе и мультилингвальный метод, потому что главный принцип, если ты не понимаешь, что ты не можешь учиться, это основное мото ЮНЕСКО. Собственно, эта идея в том, что любой билингвальный процент, даже 50 на 50, 60 на 40, 80 на 20, любой, он позволяет какую-то непонятную часть предмета, то, где, может быть, конкретный ребеночек что-то не усвоил, все равно позволяет эту часть ему в понятном его, ему виде донести. Если же мы говорим о пропорции, так называемой, ну, если можно это называть пропорцией 100 на 0, то, в общем-то, в рамках формального образования в школе свой родной язык использовать нельзя. И это слово «школа» я имею в виду в широком смысле. Это от детского сада до, соответственно, выпускных классов. И это очень-очень мешает ребеночку войти в образовательный процесс, потому что, ну, начиная с детского сада, родной язык необходим даже для качественного изучения государственного языка.
Да. А мы спросим сейчас у господина Волкова. Да, вот ребенок маленький. Говорят, что они хорошо там, с 2-3 лет уже впитывают любые языки. И если они обучаются в латышском садике, то они к школе подходят как будто подготовлены. И как будто нет, не должно быть никаких проблем. Но, может быть, вы, как исследователь, скажете что-то другое.
Ну, дело в том, что я действительно не занимался вот мониторингом, да, или изучением как раз вот именно перехода детей на латышский язык, да, в детских садах и школах, да, это должны быть отдельные исследования. Но я еще раз подчеркну то, что я сказал в самом начале. Я до сих пор не знаю в публичном пространстве исследований латвийских, которые бы показали, вскрыли бы, по крайней мере, картину, что происходит с теми детьми, которые вот начинают учиться вот по новой программе, когда вот фактически в соответствии с законом школы должны реализовывать обучение только на латышском языке. Я не знаю таких исследований.
А мы спросим сейчас, у нас госпожа Мужница, бывший министр образования, и наверняка, ну, как билингвальная система работает давно, у нее были какие-то исследования вообще о пользе билингвального образования. Может быть, эта польза не была так хороша, как думали в начале.
Нет, конечно, министерство проводило исследования о билингвальном образовании, и, конечно, мы можем найти преимущества и недостатки любого способа получения образования. Можем критиковать или продвигать как единственную хорошую вещь. Но еще раз скажу, что это решение было принято с точки зрения государственной политики с учетом достаточно длительного 30-летнего периода с момента восстановления независимости. Было достаточно длинное время для перехода. И переход не произошел, напомню вам, в 2022 году. Переход начался с перехода на билингвальное образование. После этого была внедрена эта пропорция, где удельный вес латышского языка уже был больше. И в 2018 году, когда был внедрен новый стандарт, уже было установлено, что игровые занятия у дошкольников, то есть обучающие занятия, проводятся на латышском языке, то есть на государственном языке. Поэтому этот переход тоже был постепенным. В первом классе ученики, которые в детском саду в возрасте 5-6 лет, они уже в игровой форме изучали латышский язык, и у него в первом классе не должно быть проблем для изучения. Но что мы видим на самом деле? Были школы меньшинств, где установлена пропорция, и в основной школе уже надо быть готовым коммуницировать, общаться на государственном языке, но они не готовы и не готовы это делать из-за нехватки знаний латышского языка у педагогов. И мы смотрим на направление, как это делать. Мы видим, что шаги эти правильные, и речь не идет о том, что не оказывается поддержка ученикам в учебе. Это предусмотрено, есть дополнительные занятия, выделено дополнительное финансирование для учителей, как работать в таких неоднородных языковых средах. Но это государственный вопрос об укреплении нашего языка, о том, чтобы была сплоченность общества. И это одна из моделей билингвального обучения.
Все-таки, как вам кажется, почему нельзя было оставить билингвальный образование, оно было плохим, на ваш взгляд? Недостаточно укрепляло латышский язык и способствовало сплочению общества?
Я думаю, что недостаточно обращалось внимание на латышский язык. Это была как возможность на бумаге, но не реализовалась в жизни. Конечно же, есть и человеческий фактор, но я думаю, что да, это была угроза и латышскому языку, и сплоченности нашего общества в целом.
Вы знаете, Тенгиз, я понимаю, что вы были на всех заседаниях, которые были. Я знаю, что там выступали представители как раз школ, садов. Я помню какую-то жуткую историю про плачущую девочку, про которую там господин Левиц, бывший президент, сказал, что это не повод, да, отменять. Что, если коротко обобщить, что говорят сами люди, которые работают на местах с этими детьми? Я помню, меня, например, впечатлила история про то, что очень трудно детей, которые приходят вот с детских садов, недостаточно владеют латышским языком, учить иностранному, и ты совершенно не понимаешь, как это делать. Вот если обобщить, что сами представители сказали отрасли? Не министерство, хотя госпожа Мужница, она сейчас работает как раз в частной школе. Я думаю, что она тоже имеет, ну, представление, да? Но все-таки.
Да, у нас были и представители школы, и профсоюз. Ну, все говорят об одном, что, конечно, эта реформа не подготовлена. Тут и что касается и публичных, и частных школ, это одинаково, потому что подход...
Почему не подготовлено? Какие главные проблемы?
Ну, смотрите, начнем с того, что у этой реформы нет методики для детей, для которых латышский язык не является родным. Тут есть специфика, вот мы говорили про английские школы, да, там немножко другая методика. Это методика для тех, кто учится не на родном языке. Вот вы упомянули сейчас тот же иностранный язык. Это та же проблематика, потому что иностранный язык преподается через посреднический язык, латышский язык. И если ребенок не знает в должной степени, допустим, государственного языка в самом начале, ну, в детском садике или в первом классе начальной школы, он иностранный язык не может осваивать. То есть для него только-только все начинается. Конечно, на местах сталкиваются с тем, что детки не понимают, плачут, растет стресс, это передается и педагогам.
Сложно. И родителям этих деток, поверьте.
Да. Конечно, и родителям. И, в общем-то, все то же самое можно было, конечно, предложить в разработанном и апробированном виде те же вот международные школы, там программам по 20-30 лет, именно для детей, которые, допустим, не англичане. И эти программы, на самом деле, научно проработаны на очень высоком уровне, и можно выбирать. Это право выбора, на самом деле, вот эта свобода. Знаете, как в ковидное время закрыли людей на ночь, и им уже плохо, да? А он вроде и не ходит никуда. Но вот это право пойти, если вот в семье, допустим, 3-4 ребенка, но вот одному нужно какой-то особый подход, и для него частная школа важна, его отправили, например, на такую программу, которая сохранила этот билингвальный подход, к конечно, это глоток такого свободы.
А что вы ответите, Тенгиз, на мнение вот госпожи Мужницы, что таким образом мы с этим свободой, с этой выбора, мы, во-первых, не укрепляем латышский язык, да, который государственный язык в Латвии, и второе, мы как будто раскалываем общество по языковому принципу. Я не очень... Вот с этой темой и мы столкнулись с нашими средствами массовой информации, когда нам сказали, что вот наше конкретно радио, которое вещает на русском языке, оно тоже вроде как раскалывает народ, с чем мы категорически не согласны. Но здесь тема образования. Я не знаю, что вы скажете. И вот господину Волкову тоже будет такой же вопрос, да.
Конечно, также категорически не согласен, потому что дети очень разные, как я повторю, семьи очень разные. Мои друзья все владеют государственным языком для того, чтобы можно было учиться, работать, делать бизнес и прекрасно участвовать и в общественной жизни, кто хочет, в политической. Это подмена понятий. Мы говорим на самом деле о том, что нам нужны общие ценности. Здесь спору нет. Конечно, нам надо объединяться, если мы видим, например, вот языковой вопрос, допустим, в той же Франции. Да? Там нету национальных меньшинств де юре. То есть мы знаем, что все во Франции учатся на французском языке, не считая частной школы, даже они не ограничивают, конечно. Но у них, при том, что Франция не ратифицировала рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, и не присутствует такое понятие, как национальное меньшинство, все учатся на французском языке, прекрасно машины горят. То есть у нас мы живем в счастливом государстве. Мы очень, на самом деле, сплочены, мы мирные. Это подмена понятий. Общие ценности, да, конечно, они шлифуются. Это, естественно, есть такая, можно сказать, пристройка, да, в течение какого-то длительного периода. Но общий язык без общих ценностей, к сожалению, не работает.
Да. Госпожа Муница, вот общие ценности, на ваш взгляд, вот Тенгиз говорит, что они у нас есть, а язык это просто он как будто средство общения, средство лучшего освоения предмета. У нас есть общие ценности, на ваш взгляд, если брать разные школы?
Если я правильно поняла вопрос, если говорить об общих ценностях, мы можем говорить
про
с человеческой точки зрения.
Про школы, да?
И можем и в школах говорить, школа — это же не здание, это люди, которые там находятся, это педагоги, ученики, это все люди, и мы можем найти общие ценности определенные. Но говорить, что язык — это только инструмент, я с этим совершенно не согласна, потому что государственный язык — это вопрос существования государственности. И мы не можем думать, что будет Латвия. Я не хочу превращать эту дискуссию в обзор истории, но мы знаем, как появилось меньшинство национальное, русские. Не все, конечно, но
то есть, когда была оккупация,
часть была
они
привезена.
Въехали, да.
Они были привезены, они не въехали.
То есть
их привезли сюда с целью работать, уменьшить удельный вес латышей. Все, уничтожить Латвию как государство. Сейчас, 30 лет спустя, мы постепенно, я еще раз подчеркиваю, постепенно увеличиваем роль латышского языка. И да, через образование. Говоря о международных подходах, я все же хотела бы прокомментировать способах, методах, как преподавать иностранный язык. У нас в этом процессе был ряд консультаций с консультативным советом по национальным меньшинствам. Мы ознакомились с рядом исследований именно о методе погружения. И это то, что уже реализуется в школах национальных меньшинств. Очень хороший способ. Это не просто, когда ребенок приходит. У нас тоже есть в частной школе дети из Украины, из других стран. Они приезжают и не знают латышского языка. Но в латышской среде они очень быстро. Нет, они вместе со всеми. И, конечно, есть поддержка для них, как и предусмотрено в этой
форме. Какие-то школы, Палекс и так далее.
Да, конечно, есть ассистенты, есть помощники учителей и так далее. Но Это тот способ, как ребенок лучше всего может изучить иностранный для него язык.
Хорошо, господин Волков, вот вы что скажете? Мне потрясло ваше мнение, которое прошло по социальным сетям, что в этом случае, я понимаю, ваша мысль была такая, что русские, когда у них отбирают это право учиться на родном языке, они маргинализируются, да? Может быть, вы эту мысль поясните нам сейчас?
Да, Ольга, уважаемая Ольга, вы задали этот вопрос, я немножко попозже его отвечу. Почему? Потому что до этого вы мне немножко...
Хорошо, да, давайте.
Знаете, я вот сейчас реагирую на то, что сказала Аня Тамужница, и вот ваш вопрос очень важный. Вот вы задали вопрос об общих ценностях в Латвии. А что туда входит вообще? Вы понимаете, мы-то живем и по Конституции, и по законам, и по нашим умонастроениям в ситуации плюралистической демократии. Что это означает? Это означает, и в том числе это мы видим и в Конституции, и в других законах, что общими ценностями гражданского общества Латвии являются не только латышские национальные ценности и ценности латышского языка, культуры, понимания истории. Общие ценности в том числе это и ценности национальных меньшинств. И если мы фактически, или какие-то политические силы, или какие-то группы говорят, нет, это только ведет к расколу общества, извините, это уже противоречит конституционным основам Латвии. Да? Итак, значит, общие ценности – это и ценности национальных меньшинств, которые, вот, например, в том числе даже в преамбуле прописаны, в 114 статье Сатварсме тоже прописаны. Я уже не говорю о других положениях. Надо сказать, когда Латвия перед тем, как входила в ЕС, в Латвии все-таки была, значит, принята вот эта вот, значит, конвенция по защите национальных меньшинств. И там вот эти вот позиции по гарантиям национальных меньшинств прописаны. Но, понимаете, это не только формальное право, это фактически реализация в реальной жизни, что означает преобразование нашего, я надеюсь, по крайней мере, общественного сознания именно в таком стиле разнообразия, плюрализма. Когда, я еще раз повторю, ценности этнических меньшинств являются частью общегражданских латвийских ценностей.
Это европейская, конечно же, практика. Да. Тут мы все-таки надо понимать, что мы находимся в Европе, мы не сами по себе. Конечно. Я не знаю, насколько наша, там, скажем, национальная политика может контролироваться только с помощью рамочной конвенции, но я у нее обязательно спрошу. Ответьте на вопрос.
Я как раз перехожу к тому вопросу, который вы задали, когда вот журналист написала, вот, ну, взяла одну из моих фраз, в частности, что русское население маргинализируется, да? Ну, скорее всего, это вот, понимаете, следствие такого понимания вот латвийских общих ценностей, когда латвийскими общими ценностями являются только латышские ценности. И вот что мы видим на практике, что такое маргинализация? Маргинализация ad marginum – это фактически, так скажем, скатывание, ну, так скажем, в края какие-то, да, на обочину жизни и так далее. Да? Ну, понимаете, когда мы оцениваем такие вещи, очень важные для молодых людей, и не только молодых людей, ну, например, жизненные шансы человека, да, карьерные возможности. Вот куда собираются, вот, например, дети, которые заканчивают даже вот эти школы национальных меньшинств, где будет только латышский язык? На какие профессии они будут ориентироваться?
На любые, почему нет?
Подождите, а откуда вы это, откуда вы берете реальные цифры? Вот когда вот мы начинаем анализировать рынок труда, и когда мы начинаем анализировать фактически, ну, так скажем, социально-экономическую сферу жизни общества, понятно, там много различных профессий, много различных видов приложения труда. Но среди них есть очень престижные сферы приложения профессий. Это, понятно, политика, это государственное управление на высших уровнях. Дальше это экспертиза, это культура, это наука и это большой бизнес. Но, понимаете, это очень важно посмотреть на самом деле, как на данный момент этнические меньшинства представлены в этих престижных сферах занятости.
Они плохо представлены.
Вот, более того, я повторю вот свою мысль. Да? Если мы хотим фактически разобраться вот в этом вопросе, понимаете, без эмоций, все-таки взять хоть какой-то материал, научный материал, статистический материал. У нас статистика великолепно развита. Вот действительно мы можем сходить, посмотреть, какие у нас демографические изменения. А вот этот вопрос, о представленности, в частности, людей с различной этнической идентичностью в профессиях, например, или в социально-классовой структуре общества, извините, мы это не найдем. Более того...
Почему это важный вопрос?
Ну как почему? Потому что люди так устроены, человек так устроен, он хочет действительно самого лучшего в жизни, он хочет самореализации, он хочет видеть действительно вот эти перспективы. Понимаете, перспективы в том числе для себя, для своего карьерного роста. Важно это? Ну, это безусловно важно. Это азы вообще...
Я не понимаю мысль. Вы хотите... Как это связать с языком? То есть, если человек национальный, русский пускай, да, сразу назовем, закончил школу, у него идеальный, перфектный латышский язык, но он при этом не может пойти и куда-то быть вовлечен.
Формально может, я еще раз говорю.
А почему
уважаемая Ольга, возьмите статистику, посмотрите, как представлено, понятно, в официальной статистике.
Почему, как вы думаете?
Так, обождите, давайте я продолжу.
Я вас пытаюсь провоцировать.
Вот я вас тоже, да. Значит, что можно сделать? Можно открыть, в частности, сайты всех латвийских министерств, например, и посмотреть, кто является руководителями, ну, понятно, министры, а потом уже следующий уровень, например, начальники департаментов и так далее, да, по абсолютному большинству, вернее, по всем министерствам, вы там этнические меньшинства или люди с русскими фамилиями, ну, там на уровне статистической погрешности. Я говорю в данной ситуации, да. Я говорю в данный момент о той ситуации, которая сложилась. Это означает, вот вы мне вопрос задали о маргинализации. Понимаете, когда фактически этническое, крупнейшее этническое меньшинство не присутствует в должной мере, в частности, вот именно в таких структурах, я уж не говорю о большом бизнесе, у меня есть статьи по этому поводу, но это отдельный
разговор.
Да? Вот. Я уж не говорю, допустим, о качестве, извините, журналистики на русском языке. Я, например...
Скажите, вам не нравится?
Я в значительной степени, конечно, не удовлетворен. Чем? Почему? Потому что тексты, которые... Ну, есть великолепные журналисты с хорошим русским языком, но я действительно вижу, как вот многие тексты на русском языке в публичном пространстве, они больше напоминают, извините, инструкцию пользования холодильником.
Я надеюсь, это не касается нашей передачи. Почему так? Действительно получается, что русские где-то, ну, на задворках по-русски, так скажем, при своем перфектном латышском языке?
Я думаю, что здесь прозвучало очень много неправды и много манипуляций, в том числе и если мы возвращаем к теме передачи, что касается языка образования, в частных школах нет такого, чтобы ценности в Латвии было все только латышское. Нет, Латвия уважает обязательства, которые она на себя приняла, международные нормы. И переходя к этой реформе, была обеспечена возможность не только на русском языке, неважно, литовский, эстонский, иврит, на любом другом языке национального меньшинства, проживающего в Латвии, изучать и язык, и культуру, и историю, и государство выделило на это финансирование. Так что не нужно рассказывать, что тот или иной язык национального меньшинства полностью уничтожен, и кто-то здесь выступает против национальных меньшинств. Нет, это не так.
Все-таки я вам, госпожа Муйтинеца, хочу напомнить про рамочную конвенцию, про которую уже здесь шла речь. Латвия ее подписала в 2005 году. Если посмотреть 14-ю все-таки статью, а не 13-ю, да? А, нет, 13-я. В рамках своих образовательных систем стороны признают за лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, право создавать и управлять своими частными собственными учреждениями в области образования и обучения. И 14-я статья, в общем-то, продолжает. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право изучать язык. Тут большая статья, и тут на самом деле и консультанты, которые недавно делали анализ выполнения рамочной конвенции, указали на этот пункт, что Латвия этот пункт не соблюдает. То есть, может быть, нас пытаются сделать так, что мы вроде как не национальное меньшинство, поэтому это к нам не относится. Как вы считаете?
Во-первых, совсем скоро мы дождемся и постановления Конституционного суда, в котором будет ряд ответов на эти вопросы. Я не хочу брать на себя роль судьи. Еще раз о том, что препятствуется изучение своего родного языка, это не так.
Кружки по интересам есть, да?
когда школы переходят в рамках этой реформы на образование на государственном языке, школы имеют возможность и даже они обязаны, опросив родителей, что есть эта потребность, это желание, школа обязана предложить изучение языка национального меньшинства.
Языка национального меньшинства, да, сколько там?
Да, это 3 часа по 30 минут. И если мы опять-таки возвращаемся к частным школам, ну, так примерно получается, мы платим 4-жды. То есть первый раз мы платим налоги, естественно, как все законопослушные граждане. Второй раз мы платим в кассу нашей школы для того, чтобы получить образование в частной школе. Третий раз мы исправляем ошибки государства, нанимаем репетиторов, мы можем идти в субботние и воскресные школы, это правда не запрещено, и мы за свои деньги третий раз оплачиваем исправление этих ошибок, так сказать, допущенных государством. Ну и в четвертый раз это мы можем на самом деле, это тоже правда, увеличить вот количество факультативов вот этого образования по интересам. Если нам русский язык и культура 3 раза по 30 минут в неделю, это кажется очень
мало.
А что
там преподают? Русский язык просто?
Русский язык, русская культура, русская литература. То есть мы про 3 раза по 30 минут можем только, наверное, начать. В общем-то, и на этом остановиться. Если мы хотим больше, мы можем заплатить и факультативы в частных школах сделать, так сказать, чуть подлиннее. Ну, например, сделать по 40 минут или там сделать 4.
Ну, я слышала, что дети, они маленькие, они идут с удовольствием на эти занятия, но чем старше они становятся, тем они, условно говоря, вот эти факультативы отбрасывают, ну, потому что они необязательны и, ну, как все дети, просто им не хочется учиться, да.
Понимаете, эти факультативы в основном, они или до школы, или после школы, кто-то уже убежал, кто-то утром не встал. Это на самом деле не обязательная программа.
Да,
если,
я
не
правда.
Дай бог, вот возвращаясь опять-таки, если у нас там какие-то гибридные угрозы, COVID, чрезвычайная ситуация, все факультативы в этот момент отменяются. Основное образование продолжается в том или ином виде.
Денгиз, у меня такой вопрос очень важный. Вы, как я понимаю, обращаясь в Конституционный суд, апеллируете статью 114, да, Конституционного суда. Ой, Конституции... Да, Сатверсма, да. Но я не вижу, чтобы там как-то оговаривалось изучение родного языка в школах национальных меньшинств. Там говорит о том, что вот там дословно, она очень короткая, национальные меньшинства имеют право сохранять и развивать свой язык и культуру, и свою самобытность. Но ни слова о школах нету. И, в общем-то, у меня возникают некие сомнения. Может быть, вы как-то по-другому объясните, как вам может помочь Конституционный суд?
Смотрите, во-первых, у нас 3 статьи. Первая и 112-я «Право на образование», соответственно, и 114-я. И наша Сатверсма замечательная, очень лаконичная конституция, одна из самых демократичных.
То есть вы хоть трактовать можно это по-разному?
Естественно. Конституция это живой организм, который вбирает в себя и обязательные для нас международные нормы. И также мы вот говорим рекомендации, например, международных организаций, которые...
Нет, я все-таки сейчас хочу 114-ю статью, но здесь нет права на образование. Здесь на сохранение языка и культуры, которая может сохраняться, я понимаю...
112-я, 114-я.
Прокомментируйте, может быть, вы.
Вы можете мне зачитать 112-ю статью, я не помню наизусть сейчас.
Не, я тоже сейчас, я 114-ю вчера...
112-я о праве каждого на образование.
Именно так. И в отношении 112 статьи «Право на образование» государство со своей стороны обеспечивает обязательное основное образование. У всех есть это право. Что касается сохранения языка национальных меньшинств, язык можно сохранять не только в школе. Мы сохраняем язык в семье, мы сохраняем язык этой возможностью изучать язык национального меньшинства за пределами стандарта или дополнительно. Такие возможности обеспечены, но судьи решат, я уже говорила.
К вам пришел вопрос, у нас очень много вопросов сегодня, как всегда, по этой теме. Наши несколько человек спросили, госпожа мужница, почему в многоязычной Швейцарии общество не раскололось, но при этом там есть несколько языков официальных, естественно, несколько школ. Ну, какой-то параллель, да?
Потому что, наверное, в Швейцарии не было оккупации, когда насильственным образом был завезен целый народ, чтобы уменьшить удельный вес латышей в этом государстве. Такой простой ответ.
Была. Это оправдывает?
Вы знаете, вот, значит, то же самое, когда Латвия принимала, в частности, вот эту конвенцию по защите национальных меньшинств и его, в частности, Конституции, там не оговаривается, например, что возможности, социальные притязания этнических меньшинств, русских, истории, которая в Латвии была. В чем дело, да? То есть это не является ограничительным, в частности, пунктом для, вот, ну, например, вот такого очень-очень небольшого присутствия, например, русского языка в публичной жизни Латвии, в частности. И вот то, что вы говорили о Венецианской конвенции, а также вот позиции, в частности, европейских и мировых наблюдателей, как раз они говорят о том, что вот нужно в значительной степени действительно улучшить вот эту ситуацию с языками национальных меньшинств. Далее, следующий вопрос, который у нас всегда упускается. 91 год, когда Латвия восстановила независимость. А скажите, пожалуйста, сколько было граждан, русских граждан на этот момент? Вот в одном сборнике Латвийского университета я видел цифру 300 тысяч. 300 тысяч. То есть значительная доля латвийского населения к моменту восстановления независимости были гражданами, но их этнокультурная идентичность отличается от идентичности национальных меньшинств. Скажите, пожалуйста, для этих людей можно было, вот хотя бы для этих людей, реализовать, вот, например, вот эти конвенции по защите меньшинств, в частности, по образованию на родном языке? Это люди... к 91-му году уже были гражданами. Посмотрите, у нас выборы в 7, когда стали проходить. 5-й, 6-й, да, пока еще не было вот открыты вот эти окна натурализации. Значительная часть людей голосовала именно, ну, за так называемые оппозиционные партии. А кто это был? Это представители этнических меньшинств. Понимаете? Предки которых жили до 40-го года в Латвии.
Да. Хорошо, давайте успеем. У нас буквально 2 минуты, 3 до окончания. Доната пишет. Здравствуйте, пример моей семьи. Я ушла на преждевременную пенсию, чтобы помочь дочери и внуку. Внук в 4-м классе, все на латышском. Им очень трудно. Я спрашиваю, ты хоть что-то понимаешь? Его ответ. Понимаю примерно половину. Учителям нельзя объяснять на русском. Участвуют в конкурсах по математике. Спрашиваю, ты понимаешь? Он отвечает, я иногда пытаюсь угадать задание. Ну вот Доната говорит, что нашей стране, наверное, не нужны умные люди. Я, конечно, буду стараться интегрировать его в латышский язык настолько, насколько сама могу. Но поймите просто, дети не подготовлены. Родители работают весь день и не смогут помочь. И вам еще вопрос, госпожа Мужница. Зачем надо было, спрашивает наш слушатель, убирать второй язык, который могут выбирать в школе, как русский язык? Это же не является обучение на русском языке. Но если есть желание детей учить язык, зачем надо было это запрещать?
Во-первых, это решение не продвигала и не принимала я. Я его поддерживаю. И, опять же, аргумент заключается в том, что мы являемся государственным членом Евросоюза, в котором есть ряд языков, которые широко используются. Я не думаю, что в ближайшее время у нас будет какое-либо сближение с Россией. Поэтому я не считаю, что за государственные средства специально было бы необходимо финансировать изучение этого языка. Так же, как, например, китайского языка. Есть языки Евросоюза,
госпожа,
пожалуйста.
Госпожа Мужница, я прочитала ваш пост в Твиттере, где вы сидели на родительском собрании, выбирали, в какой иностранный язык учить. Школа ваша, я понимаю, чисто латышская. И в классе написано, большинство родителей выступили за русский язык. Родители латышские хотят, чтобы их дети изучали русский, потому что, ну, понятно, потому что состав такой, Россия близко. Не. Некоторые говорят,
надо... Нет, не поэтому. Это не были
почему?
Такие аргументы. То, что меня удивило, и почему была эта запись, что аргумент родителей в пользу выбора русского языка как второго иностранного было связано только с тем, что тогда родители смогут помочь, потому что немецкий, например, они не знают.
Тоже неплохо, когда родители смогут помочь.
Но не нужно манипулировать сейчас на передаче тем, что у кого-то очень теплые чувства к нашей соседней стране. Так не было.
Я не пытаюсь сказать, что теплые чувства, может быть, наоборот. Некоторые, знаете, как считают, надо знать язык своего врага, чтобы понимать, и наоборот, да. У них, потому что вот есть такая рядом Россия, она агрессивна, давайте мы будем понимать, что они там хотят. Такие даже есть аргументы. Я хочу только сказать, что есть желание родителей. И если есть желание, ну, мы как будто это обрубаем. Разные могут быть причины. У кого-то одна, у кого-то вторая. Это правильно считаете?
Я думаю, что
хорошо. Хорошо.
Да, я так считаю.
Да, очень много вопросов пришло, но я надеюсь, что суд, я не знаю, я не буду никому желать удачи или каких-то там вставать на чью-то сторону. В любом случае суд будет 16 мая. Он зачитает свое... у вас есть какая-то надежда на то, что суд все-таки примет решение в вашу пользу?
Конечно, да.
Да.
Естественно, мы в прошлый раз, когда...
Потому что 5 было заседаний, насколько...
Ну, конечно, мы в прошлый раз, когда... Мы же второй раз уже в Конституционном суде. Мы говорили про то, что эту реформу применили к частным школам в 2018 году, и в тот раз из 6 судей 2 поддержали нас, то есть это треть, и мы говорили про пропорцию. Сейчас мы при полном запрете рассчитываем, конечно, на...
Хорошо, подождем 16 мая. Может быть, когда будет решение суда, мы можем еще раз посвятить передачу, потому что очень много вопросов, мы, конечно, не успели их все задать. Я представлю своих гостей. Анита Мужница, бывший министр образования и науки. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Тенгиз Джибути, докторант права РСУ и человек, который подал в Конституционный суд как раз это решение. Спасибо вам большое. И Владислав Волков, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Спасибо всем моим гостям за то, что пришли. Хелена, спасибо за перевод. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Завтра встретимся на открытом разговоре. 20 лет в Европейском Союзе. Есть о чем поговорить. Завтра поговорим.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.